слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только слышать нас на частоте 105 и 9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Также прямую трансляцию эфиров вы можете посмотреть в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. И самое актуальное и конструктивное, конечно же, зачитаем в эфире. Если вы хотите принять участие в эфире непосредственно, звоните нам по номеру 8 800 1006 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, как нацелена нынешняя избирательная кампания президента России в аннексированном Крыму на крымских татар непосредственно. Что ждет крымских татар после выборов президента России? Проигнорирует ли крымско-татарский народ тот процесс, который сейчас происходит в Крыму и который украинские власти призывают считать незаконным? Все это мы обсудим с гостем нашей студии, с Нариманом Джилялом, активистом крымско-татарского национального движения. Здравствуйте, Нариман.
Доброе утро, Сергей.
Итак, давайте, наверное, первый вопрос, перед тем, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги. Первый вопрос – это чувствуется ли сейчас, вот непосредственно перед выборами президента России в Крыму, вот это нагнетание обстановки, нагнетание этого большого количества рекламы о том, что необходимо прийти на избирательные участки, не столько проголосовать за нужного кандидата, а просто принять участие в этих выборах.
Да, сегодня в Крыму акцент делается именно на явке. И все понимают, почему. Потому что, ну, для сравнения возьмем 16-й год, когда проводились выборы в Государственную Думу, и Крым показал не очень большой результат, там чуть больше 40%, 42%, если я не ошибаюсь. И Севастополь, кстати, тоже. Что было определенным шоком и для крымской власти, и для российской в целом. Поэтому, учитывая, что речь идет о переизбрании Владимира Путина, то есть это одна из главных таких идеологических нынешней российской власти, то, естественно, там напор колоссальный за все последние 4 года идут. И речь идет как об официальной такой законной избирательной кампании, агитации, пропаганде, да, так и, ну, неформальных способах давления на избирателей, в первую очередь тех, которые в той или иной мере зависимы, да, от власти, как-то привязаны к власти различными отношениями, и очень серьезные моменты такие мы фиксируем. Действительно, такой вот наглядной рекламы как бы не очень много. Есть бигборды, в основном призывающие идти на выборы. Кандидатские такие печатные рекламы, я бы не сказал, что их много. Стандартные плакаты там Путина, Жириновского, каких-то иных нескольких кандидатов, но не всех. Но очень много вот именно звуковой рекламы в больших торговых центрах, на больших экранах уличных постоянно крутится реклама о том, что вот выборы, придите и так далее, и так далее. Ну, уже вот на прошлой неделе раздавались приглашения, то есть повсеместно, даже в таких несколько мне довелось видеть отдаленных, там, не слишком обустроенных населенных пунктах, местные чиновницы, вот, ходили, месили грязь сапогами, но доносили в каждый дом вот эти пригласительные билеты. Причем полиграфия такая достаточно дорогая. Я помню, при Украине это были обычные там небольшие бумажки, просто напоминающие, что вы как бы можете прийти на выборы, то здесь такое, ну, потрачены деньги, скажем, на все это дело. Поэтому очень ощущается. И сам приезд, мы знаем, кандидата главного, да, в Крым, он тоже, видимо, демонстрирует сигнализирует, что Крыму уделяется отдельное внимание российскими властями, потому что высокая явка именно в Крыму, она должна продемонстрировать всему миру некое подтверждение того, что в 2014 году крымчане сделали, ну, выбор правильный, осознанный и так далее, и так далее. Поэтому данная избирательная кампания для Крыма, она не только президентская кампания, она как бы и такая имиджевая геополитическая кампания.
Напомню, что гость нашей студии Нариман Джилиал. Давайте продолжим наш разговор после того, как послушаем сюжет о позиции Меджлиса крымско-татарского народа по отношению к этой избирательной кампании в Крыму в том числе.
Крым в центре внимания.
Сегодня было очень важно то, что мы привидели, а потом мы передали копии секретного письма из ФСБ, так называемому главе Республики Крым, Максимов, где говорится о планах мероприятий в отношении крымских татар.
Обыски и запугивание. ФСБ России поручило усилить репрессии против крымских татар, проживающих на территории аннексированного полуострова. Об этом 13 марта рассказал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев во время ежегодной встречи представителей Меджлиса с иностранными послами. На мероприятии обсуждали шаги, которые необходимо принять для деоккупации Крыма. Также речь шла о реинтеграции полуострова в качестве крымско-татарской автономии. Встреча лидеров крымских татар с послами проходит с 2011 года по инициативе Джемилева. Накануне мероприятия Меджлис крымско-татарского народа выпустил обращение с призывом к крымским татарам не принимать участие в выборах президента России на полуострове. В свою очередь, на внеочередном съезде мусульман Крыма, который прошел в феврале этого года в Симферополе, наоборот, выступали с призывом к крымским татарам проголосовать на выборах. Председатель подконтрольной России национально-культурной автономии крымских татар Эйвас Умеров заявил крымским СМИ, уже сейчас процент желающих пойти на избирательные участки достаточно велик.
По разным оценкам различных социологических институтов, порядка 50% крымских татар намерены участвовать в выборах. Я думаю, что данный призыв, данный курултай, который сегодня проходит, постараемся увеличить этот процент, ну, как минимум, в треть.
Выборы президента состоятся в соседней России 18 марта. Провести их планируют и в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напоминаю, что в студии радио «Крым Реалии» Нариман Джилиал, крымско-татарский активист, активист крымско-татарского национального движения. Итак, Нариман, давайте продолжим говорить о избирательной кампании. И если отслеживать информационное пространство Крыма, мы могли видеть ряд агитационных материалов, которые направлены как раз-таки на крымских татар. И здесь можно понять, почему. Если посмотреть на то, как весной 2014 года в Крыму проходил так называемый референдум, здесь нельзя не вспомнить о том, что крымские татары бойкотировали в своем большинстве этот референдум. Не боится ли сейчас Кремль, что крымские татары могут повторить, и здесь тоже будет бойкот? Насколько сильно ощущается вот это опасение, что крымские татары не придут на избирательные участки?
На самом деле вопрос заключается в том, что, казалось бы, если исходить из того, что крымские татары составляют около, там, пусть будет по последней российской переписи, там, чуть больше 10%, ну, пусть даже там 13-14%, которые фиксировались украинской статистикой, да, то можно было вообще не обращать внимания, да, достаточно якобы в Крыму любителей русского мира, уважателей Владимира Путина и так далее, и так далее, и достаточно было их привлечь на избирательные участки, обеспечить ту явку, тот процент, да, который хотелось бы видеть Кремлю. Но нет, действительно, крымским татарам уделяется огромное количество внимания и в пропаганде, и в деятельности не только крымско-татарских политиков, которые работают сегодня в Крыму, но и российских, скажем так. А почему? Ну, это очевидный вопрос. Да? За 4 года крымские татары, благодаря своей такой коллективной, консолидированной позиции, заняли, ну, определенное место в международной повестке. Крымско-татарский вопрос обсуждается на достаточно высоком уровне, и Кремлю очень важно продемонстрировать, что мнение крымских татар с 2014 года изменилось, и они теперь поддерживают, в принципе, позицию Кремля и так далее. И вот озвученный в сюжете там курултай мусульман, он все, ну, и все, кто в нем принимал участие, и другие там процессы запущены, они как раз направлены на это. И, естественно, на выборах будет отрабатываться различные технологии, чтобы продемонстрировать вот эту поддержку. И уже озвучиваются даже цифры. На самом деле мы бы должны исходить из того, что в 2016 году местные крымские власти, местные крымские политики не осмелились даже серьезно врать касательно того, что крымские татары якобы участвовали тогда в выборах, потому что, ну, тотально просто этого не было. Я думаю, в большинстве своем и сегодня крымско-татарский народ не будет принимать участие в данных выборах по различным соображениям. И в прессе даже прозвучало мнение одного из, ну, таких динозавров, я так употреблю, крымской политики, крымско-татарского там депутата Линтуна Безазиева, один из старейших, да, крымских парламентариев, который заявил о том, что он тоже прогнозирует крайне низкую явку со стороны крымских татар. Правда, причины назвал такие немного более упрощенные, что якобы российские власти, крымские власти не услышали крымских татар, не пошли навстречу их там чаяниям каким-то и так далее, поэтому вот они вот так поступят. Но я соглашусь практически с ним, но добавлю лишь то, что важным все-таки является, и самым главным, главной причиной то, что крымские татары с 2014 года по-прежнему в большинстве своем не согласны с теми изменениями, территориальными изменениями, которые произошли с Крымом. И поэтому они как раз и не хотят. То есть очень многие настроены проукраински, это их личные как бы убеждения и так далее. За это и многих крымских татар сегодня преследуют в Крыму и так далее. Но все-таки нужно понимать, что определенная часть крымских татар и других проукраинских граждан, живущих в Крыму, все-таки пойдут, потому что очень серьезное нагнетание страха. Вот эти репрессии, которые 4 года осуществляются в Крыму, они имеют свой эффект. Очень много людей, которые работают в бюджетной сфере, бизнесмены, студенты, с ними прорабатывается очень жестко сегодня, и многие из них открыто говорят, да, мы вынуждены будем пойти, потому что кто-то боится потерять работу, кто-то боится проблем на работе, кто-то просто боится. Есть и такие, и, но, опять-таки, нужно исходить из того, что даже тот процент явки, который будет показан, большинство из этих людей придут на избирательный участок, но испортят бюллетень, перечеркнут, не будут, ну, за Путина точно там голосовать не будут, и так далее, и так далее. И только небольшая часть, действительно, там она как бы осознанно примет участие, потому что, ну, что говорить, за 4 года есть определенные изменения, начали строиться какие-то социальные объекты, ремонтируются дороги, кому-то там пенсию повысили, кому-то бесплатно операцию сделали и так далее. Это единичные, конечно, случаи, но они влияют на определенную небольшую часть людей, и они вполне осознанно могут пойти и сказать, ну да, вот какие-то, вот у нас там в микрорайоне садик строят, там через годик-два мои внуки там, или мои дети пойдут в садик, и мне не надо будет там за 33 квартала его водить. То есть эти вещи есть. И Российская Федерация, делая бюджетные вливания, действительно эти вещи осуществляет. Но все-таки, несмотря на это, большинство стоит на принципиальной позиции и открыто заявляет, что не пойдем и так далее. Время еще есть, давление усиливается. Ну, есть директора школ, которые собирают трудовой коллектив и говорят, что вот если вы не пойдете, меня уволят. Есть студенты, которых собирают и заставляют как бы там явиться на избирательные участки. То есть вот эта работа проводится в просто колоссальных объемах. Поэтому всем, кто будет наблюдать за выборами, нужно учитывать, что даже если будет заявлен некий реальный даже процент явки, я не знаю, там среди крымских татар это может быть, ну, по нашим предположениям, там до 10%, да, избирателей крымских татар, что большая из них часть – это люди понужденные к тому, чтобы быть на избирательных участках.
Неужели только принуждением получится России согнать крымских татар на избирательные участки? Вот в чем заключается вопрос. То есть мы понимаем, да, какие моменты важны для крымских татар. И с одной стороны, если мы посмотрим на политику Кремля в отношении крымско-татарского народа, с одной стороны, номинально, да, мы видим, что крымско-татарский язык вписан в Конституцию Крыма, так называемую, как государственный язык. Мы видим, видим, что был издан указ о реабилитации крымско-татарского народа. Но, с другой стороны, все эти 4 года мы в Крыму наблюдаем, как появилось множество политзаключенных, большая часть которых — это крымские татары. Мы видели обыски в медресе, да, если я не ошибаюсь. Мы наблюдали множество таких явлений. Мы видим, что происходит с поляной протеста Стрелковая. Мы видим, что происходит с Бахчисарайским дворцом. То есть, может ли Кремль, получается ли у Кремля быть искренним в попытках выстроить диалог с крымскими татарами?
Нет, не получается. Мы должны исходить из того, что касательно языка. Да, есть номинальная, как бы такое декларативная 10-я статья Конституции Крыма. Но извините, в 90-е годы была Конституция Автономной Республики Крым, где крымско-татарский язык был обозначен как официальный. Другое дело, использовался, не использовался и так далее. Сегодня что происходит с крымско-татарским языком? Ну, можно давать показания в суде, извините, такой пример, потому что уж часто мы в судах бываем. Можно давать показания в суде, на допросе у следователя на крымско-татарском языке. Так и раньше можно было. Есть вывески. Ну вот да, очень много вывесок на официальных оружейниях на 3 языках. На украинском, русском и крымско-татарском. Ну и раньше были. Не везде, не так и так далее. Для меня важно, например, в этом вопросе следующее. Ни вывески, ни что-то другое не помогает ни мне, ни моим детям развивать и знать свой язык. Поэтому вся соль заключается в образовательной сфере. А здесь тотальное безобразие. И если вы посмотрите провластные местные телеканалы и СМИ, вы увидите, что даже те политики, которых мы называем там коллаборантами, даже они заявляют о проблемах в этой сфере. Поэтому это самое главное. То есть здесь обманываться не надо. Касательно указа о реабилитации. Вы знаете, он был раскритикован крымскими татарами с самого начала. Есть, вот когда мы судились по делу о запрете Меджлиса, госпожа Поклонская, лично я в судебном зале, сказал, почему вы как прокурор, который обязан следить за исполнением законодательства, да, в данном случае Российской Федерации, не требуете от чиновников выполнять известный в Российской Федерации закон там 91 года о реабилитации репрессированных народов, который дает достаточно широкие права, вплоть до восстановления национальных автономий и так далее, и так далее. На что она не смогла ничего ответить, и после, на следующее судебное заседание, приходили ее помощники, а не она сама. То есть, вот то, что подсунул нынешний президент Российской Федерации, ну, что вам сказать? Ну, 500 рублей к тем, кто смог получить вот эту пресловутую справку о реабилитации, они получают 500 рублей плюс. Для кого-то, может, это очень важно. Для большинства это мало что играет. Какие-то льготы, но мы помним, при Украине тоже были законодательные акты, программы, которые позволяли, да, получать какие-то льготы депортированным, лицам депортированным по национальным признакам и так далее, и так далее. Поэтому с искренностью очень сложно, да, не докручивается, не доделывается и так далее, и так далее. Акцент в последние пару лет сделали именно на социально-экономическую сферу. Действительно, заявлено было строительство социальных объектов, очень много в местах компактного проживания крымских татар, вот эта знаменитая школа нескольких президентов была доделана и так далее. Но, опять-таки, давайте исходить, да, большинство, там, больше 90% учеников этой школы — крымские татары, потому что она расположена в крымско-татарском таком микрорайоне. Из 5 там, по-моему, первых классов всего 1 или 2 это крымско-татарские классы. Потому что опять использовали вот это небольшое ухищрение, о котором мы и при украинские, в украинские времена говорили. О том, что решение за родителями. Хотя школа должна была быть в целом национальной школой, как это было с 15 другими, да, ранее. Сегодня по законодательству Российской Федерации вообще понятие национальная школа, крымско-татарская школа, не существует. В старших классах обучаться на родном языке нельзя, исключительно на государственном русском языке. Сегодня идет подмена национальных крымско-татарских групп билингвальными группами. Билингвальная группа на практике оказывается фактически русскоязычной группой и так далее. То есть очень много таких вот невидимых подводных вещей, которые за вот вот этой декларативной частью, о которых там говорят некоторые товарищи в Крыму, совершенно другая картина вырисовывается. Но, опять-таки, я повторюсь, дело не в этом. И не нужно здесь обманываться. Дело не в каких-то шагах российской власти. Дело в принципиальном непринятии крымскими татарами тех действий, которые Россия осуществила в 2014 году. И плюс к этому всему еще и постоянные репрессии, постоянные давления, которые оказываются на активистов, на даже случайных людей, постоянно какие-то задержания, применение пыток и так далее, и так далее. То есть, и мы видим, что очень много людей, которые даже поддались, да, на определенные уловки Кремля, агитировали, получали медали за возвращение Крыма и так далее, они сегодня очень разочарованы, злы, потому что, да, коснулось каких-то непосредственно их там, интересов и так далее, но они осознали, что что-то не так произошло, что-то неправильно.
Ну вот нам наши слушатели пишут, у меня, к сожалению, разрядился ноутбук, не могу сейчас процитировать дословно, но опасаются того, что вот те репрессии, да, о которых мы говорили, против представителей крымско-татарского народа, они после выборов будут усиливаться. Разделяете ли вы такой прогноз, да, как вы к нему относитесь, не опасаетесь ли вы того же?
Ну, на самом деле, сложно говорить об усилении и так далее. Вот за 4 года репрессии, они и так носят такой волновой характер, они то возникают, там массовые обыски, да, происходят, то вроде затихают и так далее, то мы вроде так расслабляемся, и тут там... У нас есть даже понятие такого чистого четверга, любят почему-то именно в этот день там проводить по 5-6-7 обысков, задержаний, кого-то отпускают, кого-то там сажают и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы ожидаем, мы готовимся к тому, что после выборов, когда необходимость демонстрировать некую такую доброту и так далее со стороны президента России, а мы не сомневаемся, кто им останется, вот, эта необходимость отпадет, и действительно ожидаем определенные вещи. Но нужно не забывать еще об одной вещи. Помимо там каких-то стратегий и тактик Кремля, есть банальные действия силовых структур. Мне довелось как-то очень несколько лет назад общаться с одним российским журналистом, и он очень удивился, скажем так, смелости тех высказываний, которые мне пришлось ему говорить. И он сказал: вы знаете, вот я живу в России давно, работал на разных провластных и оппозиционных там СМИ, и, ну, с такой жизненной и политической позиции, я бы на вашем месте уезжал бы отсюда. И он пояснил, почему он так говорит. Поймите, что силовикам, разным структурам, не буду их называть, не важно ваши убеждения жизненные. У них банальная отработка собственной, как бы, да, важности и необходимости. Звездочки на погоны, премиальные за проведение спецопераций и так далее, и так далее. Поэтому здесь не нужно забывать, что без каких-либо специальных указаний силовики отрабатывают свои действия, показывают важность своего, как бы, своей роли сегодня в политическом поле, пространстве Российской Федерации и так далее, и так далее. Это классические схемы. Любой человек, который интересуется историей, найдет тысячи аналогий в прошлом, когда государство, скажем так, обретает, ну, признаки тоталитаризма такого. И силовые структуры всегда играли очень важную роль. Они приобретали определенную самостоятельность, автономность, да, от политического контекста, и начинали искать, начиналась охота на ведьм фактически. Вот в Крыму происходит что-то похожее, потому что иногда разговариваешь с силовиками, а иногда приходится это делать. Вот перед выборами, например, у меня был разговор, когда предупредили, ну, что поумерьте свой пыл, по крайней мере, перед выборами и так далее. И они говорят: да, там вы высказываетесь, это ваше право и так далее, но мы видим, что за банальные высказывания, за упоминание каких-то фамилий или организаций можно, ну, загреметь под штраф, под там несколько суток отсидки и так далее, и так далее. Не угадаешь, вот очень сложно проследить. Поэтому в действиях силовиков, которые осуществляют те или иные преследования, иногда даже не нужно искать какого-то там осознанного, там, намерение осуществлять это преследование, а не банально, ну, работает. То есть это маховик, который запущен, и он уже кормит сам себя, такая вот машина постоянно действующая.
И в конце хотелось бы остановиться на вопросе, которого мы косвенно, да, который мы косвенно затронули ранее в нашей программе. Это относительно того, что произошло с Меджлисом крымско-татарского народа. Здесь очень важно, наверное, понимать, что пытаясь вовлечь в российский избирательный процесс крымских татар, Россия одновременно она запретила в Крыму деятельность Меджлиса, деятельность которого является вековой традицией самоуправления крымско-татарского народа. Насколько сильно вообще это оскорбление, насколько сейчас крымско-татарский народ отстранен от принятия участия в тех процессах, которые происходят в Крыму, и вообще возможен ли диалог после того, как работа Меджлиса на территории Крымского полуострова была запрещена?
Вы знаете, это, конечно, был серьезный момент, потому что с 91 года, как существует Меджлис крымско-татарского народа, выработалась определенная привычка, да? Но это не был очень серьезный удар. Почему? Потому что среди крымских татар по-прежнему живы традиции национального движения, которое зародилось буквально сразу после депортации, там в 50-е годы, после смерти Сталина, уже первые активисты начали работу, да, и вы помните, ну, эту историю, в принципе, любой человек заинтересованный знает, и поэтому традиции национального движения живы. Активисты, которые возвращали крымско-татарский народ и боролись с советским режимом, живы, и они сегодня взялись опять вести эту борьбу, подключается молодежь, поэтому здесь как бы проблемы особо не существует. Да, Меджлис, он передислоцировался в Киев, официально здесь осуществляет работу, но огромное количество гражданских активистов старого поколения, нового поколения принимают участие вот в защите интересов крымских татар и не крымских татар, тоже граждан Украины, которые проживают в Крыму. Поэтому рассчитывать на то, что запретив Меджлис, что-то остановится, я бы, ну, ни с чьей стороны не стал. Касательно устранения участия в каких-то процессах в Крыму, здесь есть самоустранение, опять-таки основано на непринятии, да, этой власти, непринятии ее природы, как бы, да, ее принципов формирования и так далее. Поэтому здесь не вопрос того, что убрали. Сами не хотят люди участвовать в этих процессах.
Благодарю вас. Напоминаю, что в гостях радио «Крым Реалии» был Нариман Джелял, активист крымско-татарского национального движения. Обсуждали мы то, как пропаганда президентской кампании России сейчас нацелена на крымских татар, и что ждет крымско-татарский народ после окончания этой кампании. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. До встречи в эфире.